Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. У нас с вами сегодня заседание президиума, причем в расширенном составе, которое посвящено эффективности мер господдержки реального сектора экономики, то есть той темой, которой в последнее время все мы, и вы как руководители регионов, и представители бизнеса, как хозяева и руководители предприятий, и правительство Российской Федерации занимаются практически в постоянном режиме, потому что мы находимся сейчас в очень непростой ситуации. Кризис продолжается, и его апогей не достигнут, или нижняя точка падения не достигнута, это всем хорошо понятно. Понятно не только в нашей стране, и в других странах, столкнувшихся с этим явлением. Это заставляет нас обращаться к такого рода проблемам снова и снова. Мы поговорим сегодня об эффективности тех решений, которые принимались. Но при этом я считаю, что мы должны думать и о перспективах. Конечно, задача номер один сейчас – безболезненно пройти период кризиса. Но мы не можем, с другой стороны, позволить себе на будущее сохранять старую и не соответствующую современным потребностям структуру экономики. И несмотря на то, что мы находимся в очень непростом положении, мы должны заниматься сейчас и диверсификацией экономики, и развитием инфраструктуры, и укреплением финансовой системы. Почему? Потому что мы, когда преодолеем все эти проблемы, кризис закончится, это очевидно, мы должны все-таки постараться получить новую ситуацию, чтобы с учетом цикличности развития экономики через 7-10, никто не знает, 12-15 лет, когда созреет очередная кризисная волна, она нас накрыла в меньшей степени. Поэтому, занимаясь сегодня такого рода мерами, мы в значительной степени думаем и о будущем. Мы должны просто переориентировать экономику и создать готовые для реализации проекты. Причем речь должна идти именно о проектах, а не только об адресной поддержке отдельных предприятий, что на самом деле тоже важно и что нам до сих пор пока удавалось не блестяще. Утвержденный правительством план антикризисных действий был прежде всего направлен на проведение ряда финансовых мероприятий, мероприятий в финансовом секторе и в отдельных отраслях экономики. Напомню, что уже заложенные в бюджете расходы на его реализацию составляют 325 миллиардов рублей и включают в себя поддержку предприятий оборонно-промышленного комплекса, автомобильной промышленности, авиакомпаний, субсидирование процентных ставок для экспортеров промышленной продукции, для агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. Среди других важных мер было предусмотрено выделение средств на увеличение пособий по безработице, содействие занятости и развитие малого бизнеса. Предусмотрены и средства для предоставления государственных гарантий по кредитам, привлекаемым организациями в российских банках. Это порядка 300 миллиардов рублей. Жизнь не стоит на месте, и вот этот ноябрьский план, который был подготовлен по моему поручению, сегодня дополняют антикризисные решения, принятые уже в конце прошлого и в текущем году. Планируется заложить в бюджет серьезное увеличение межбюджетных трансфертов регионам, компенсировать выпадающие доходы РЖД, увеличить капитализацию отдельных оборонных предприятий. Предусматривается также выделение дополнительных средств на дополнительную капитализацию Внешэкономбанка и Внешторгбанка, а также на предоставление субординированных кредитов из средств Фонда национального благосостояния. Для поставщиков отечественных товаров введены временные преференции при размещении госзаказа в размере 15% от начальной цены контракта, причем не исключено, что эта цифра будет увеличена. Сегодня прорабатывается ряд других очень важных тем, в том числе о дополнительной поддержке жилищного строительства с тем, чтобы ввод жилья остался хотя бы на уровне прошлого года. Это, наверное, исключительно важно с учетом, во-первых, того мультипликативного эффекта, который создает жилищное строительство. И по этому поводу, насколько я понимаю, нет даже споров ни в одной стране о том, что поддерживать. Вот при всей разнице ситуации, тем не менее, инвестиции в жилье воспринимаются практически во всех государствах, которые столкнулись с кризисом, как один из наиболее эффективных способов борьбы с этим кризисом. Мы должны обеспечить заказами производства строительных материалов, соответственно, металлургическую, химическую, лесоперерабатывающую промышленность. Однако, несмотря на верную направленность всех этих решений, мы с вами прекрасно понимаем, что эффективность реализации этих мер, мягко говоря, оставляет желать лучшего. По некоторым направлениям механизмы реализации просто отсутствуют. Из всех регионов и от предприятий поступает такая довольно тяжелая информация. Большинству предприятий кредиты по-прежнему недоступны. Ставка по понятным причинам сохраняется на уровне 20% годовых и выше. Срок предоставления кредитов не превышает года. В общем, о средних по срочности кредитов и длинных деньгах остается только мечтать. Активы компании обесценились, но банки, естественно, требуют 100% залоговое обеспечение. Эту проблему мы обсуждали неоднократно и в этом кругу, и с правительством Российской Федерации, и с бизнесом. Одно из решений, которое было найдено, оказать господдержку в виде гарантий, покрывающих до 50% кредита. Однако правила предоставления государственных гарантий были утверждены несколько дней назад. Очень медленно работаем. Просто неприемлемо медленно для кризиса. К сожалению, не используются такие механизмы, как налоговый инвестиционный кредит, рассрочка или отсрочка по уплате процентов. В условиях кризиса одним из таких существенных элементов становится государственный заказ, но размещение заказов для федеральных нужд, в том числе по гособоронзаказу, очень серьезно затянуто. Подписание контрактов, насколько я понимаю, ожидается только во втором квартале этого года. Их авансирование, соответственно, только в третьем. Тем временем, в связи с неплатежами, на ряде оборонных предприятий уже отключают электричество. И это уже проблемы не такого макроэкономического порядка. Это не следствие тех сложностей, которые возникли в мировой финансовой системе. Это просто наша неспособность быстро и качественно работать. Но мы об этом еще поговорим отдельно. Еще одну тему, которую хотел бы обозначить, это особая тема, связанная с поддержкой спроса на отечественную продукцию. Инвестиционные программы субъектов естественных монополий, государственных корпораций, крупных акционерных обществ с государственным же участием могут и должны быть скорректированы в сторону увеличения закупок российского оборудования. в том числе и за счет приобретения новой техники вместо капитального ремонта старой и долгосрочных договоров с российскими поставщиками и подрядчиками. Я сейчас не буду называть конкретного предприятия, но не так давно, посещая один из таких объектов, я с удивлением обнаружил, что наши коллеги, государственные ведомства, государственные заказчики предпочитают размещать дорогостоящие ремонты, а не приобретать новую технику. Это неправильно, если мы хотим спасти собственную промышленность. Проекты, ориентированные на импортозамещение, особенно в недорогом ценовом сегменте, особенно нужны в малых городах. Я говорю о сельхозпереработке, о предприятиях легкой промышленности, о небольших перерабатывающих предприятиях. Очень многое сегодня зависит от того, насколько сбалансированными будут антикризисные действия всех властей в государстве, федеральных, региональных и муниципальных. Здесь необходим полноценный обмен информацией, причем хорошо структурированный, позволяющий с ней быстро, успешно работать и не допускающий взаимоисключающих решений или параллельных действий, таких дерганий каких-то. Мы с вами договаривались о том, что во всех регионах должны быть созданы и приступить к работе антикризисные штабы, которые возглавляются губернаторами. Я хотел бы еще раз это подчеркнуть. Это сейчас самое главное, чем должны заниматься руководители регионов. Регионы должны принимать участие в реализации программы перепрофилирования промышленных мощностей. На площадках, которые освобождаются в условиях кризиса, могут быть созданы более эффективные и высокотехнологичные производства. В этой связи необходимо максимально поддерживать развитие малого и среднего бизнеса. Но здесь мне агитировать вас не приходится, вы сами эту задачу хорошо знаете. Вот и за последние несколько дней я, когда был на Дальнем Востоке, сейчас в Сибири, практически везде задачу создания новых рабочих мест в малом бизнесе руководители регионов понимают как очевидную и очень важную. Я хотел бы, чтобы вы обязательно эту работу продолжили. Единственный такой внятный, долгосрочный ответ на безработицу – это создание новых рабочих мест в малом бизнесе. Причем он не обидный и не ущербный для значительного числа людей, которые могут потерять работу. Суммируя то, что я сказал только что, хотел бы специально обратить ваше внимание на 4 позиции, на чем дополнительно нужно сосредоточить свое внимание. Во-первых, на разработке и запуске механизмов поддержки системообразующих предприятий на региональном и муниципальном уровне. Во-вторых, на проведении реструктуризации сети региональных бюджетных учреждений, в том числе путем перевода части из них из государственных учреждений, там, где это возможно, конечно, в автономные учреждения. В-третьих, на реализации мер по энергосбережению в бюджетном секторе экономики и на модернизации коммунальной инфраструктуры. И, наконец, в-четвертых, на реализации в полном объеме программ переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, с учетом, ну, во-первых, того, что это важнейшая социальная задача, во-вторых, необходимости поддержать строительный сектор, а также сконцентрироваться на инфраструктурных проектах. Я закончу на той ноте, на которой начинал свое выступление. Несмотря на сложный период кризиса, мы не вправе отказываться от стратегических проектов. нацеленных на повышение конкурентоспособности российской экономики, в конечном счете направленных на преодоление кризиса, на рост национального богатства, на рост доходов наших граждан. Это остается нашей с вами все равно главной приоритетной задачей на годы вперед. И уже сегодня к этому нужно готовиться. Еще раз подчеркиваю, мы должны сделать все, чтобы из этого кризиса выйти не ослабленными, а все-таки мобилизованными, подготовиться к ситуации, когда мы будем способны осуществлять масштабные инвестиции и провести оптимизацию структуры нашей экономики. Кризис при всех своих издержках именно такие возможности создает. Вопрос в цене. А вот цена, которую мы за это заплатим, зависит от согласованных действий власти, бизнеса и общества. Уважаемые коллеги, вот один из ключевых таких моментов, смысл вот этой встречи и большого совещания такого, я видел и вижу в том, что правительству нужно регулярно на высоком уровне встречаться с губернаторами. Да, вы приходите в правительство, общаетесь с министрами, оставляете письма, там, пробиваете какие-то вещи. Это хорошо, но с другой стороны, нужно все-таки слышать друг друга, нужно слышать, какими мотивами руководствуется правительство при принятии своих решений. А с другой стороны, правительство должно слышать основные проблемы вот в таком суммированном виде, о которых говорят губернаторы. И вот мне представляется, что сегодня как раз это произошло, потому что мы слышали и такие выступления общего порядка о том, что нужно делать, почти концептуального порядка, и вполне конкретные вещи. Ведь даже сам этот формат родился потому, что ряд губернаторов мне просто откровенно так на ухо сказал: знаете, вот мы с правительством общаемся, но в каком-то таком режиме, когда о разных вещах говорим, мы иногда что-то предлагаем, это не слышится. Поэтому вот я считаю, что в этой ситуации мы обязаны такого рода встречи проводить максимально часто. Это не значит, что мы что-то новое сразу выработаем, но нужно хотя бы друг друга выслушивать по ключевым вопросам. И стараться, конечно, принимать по итогам этой работы решения. Теперь в отношении того, что прозвучало, я в целом считаю, что прозвучало много полезных вещей. В выступлении министров я их комментировать не буду, в общем, они и так понятны. Значит, в выступлении Георгия Валентиновича было сказано о необходимости дебюрократизации власти. Ну, это правильная абсолютно вещь, я полностью с ней согласен. Желательно, чтобы власть была максимально небюрократичной в любой период, особенно в период, когда в стране кризис. И по отчетам, в том числе, то, что вы говорили, там бумажки всякие приходится писать. И я с этим солидарен, но могу сказать лишь еще то, что и регионы не безгрешны. В этом смысле дело не следует представлять таким образом, что федеральная власть насквозь пропитана бюрократией, а в регионах все благополучно. Это не так, вы отлично это тоже сами знаете. Даже в самых успешных регионах есть свои проблемы. Поэтому кризис – это самый лучший момент для того, чтобы избавиться от неэффективных менеджеров, в том числе и государственных служащих. Вон там через дорогу посмотрите, и уже сейчас, тем более скоро, очередь будет стоять из приличных специалистов. Надо этим воспользоваться. Но это и момент истины для самого губернаторского корпуса. Это абсолютно точно. Я надеюсь, что вы это понимаете. Здесь никакого снисхождения быть не может. Значит, вы упомянули указ 2005 года. Я думаю, что, может быть, есть резон действительно вернуться к вопросу о более тонкой координации в деятельности ряда органов исполнительной власти на уровне территорий. Давайте подумаем об этом. Я даю поручение администрации этот вопрос проработать. Так, просто буквально в качестве маленькой реплики. Договор в пользу третьих лиц в нашем законодательстве, конечно, урегулирован. Никаких проблем с этим нет. Более того, даже если бы он не был урегулирован, всякого рода сделки такого порядка, они не противоречат общему смыслу законодательства, поэтому могут заключаться. Наверное, смысл вашего выступления в другом, что нет соответствующих позиций в налоговом законодательстве. Вот это может создавать проблемы. А отсутствие каких-то подробных норм на эту тему в гражданском законодательстве никаких проблем не создает. Значит, по поводу более жестких сценарных условий, мы все понимаем, насколько это тонкая тема. Я согласен с тем, что необходимо использовать и консенсус, прогноз независимых исследовательских институтов. Это неплохо. Вот, но мы должны с вами понимать о последствиях жесткого прогноза и более мягкого прогноза. Потому что, с одной стороны, конечно, лучше ориентироваться на пессимистический сценарий, это справедливо. С другой стороны, если мы берем за основу пессимистический сценарий, жесткий сценарий, мы должны сразу же, сказавши А, говорить Б. Тогда нужно дальше секвестировать. А что такое секвестр дальше? Мы сами понимаем, каковы последствия. Аркадий Владимирович говорил про то, как мы должны сейчас заниматься рядом проектов. Я в целом поддерживаю то, что было сказано в отношении жилищного строительства, но не только в выступлении Аркадия Владимировича, и в других выступлениях, и все коллеги-губернаторы об этом говорили. Вообще хотел бы сказать, что для нас сейчас, в конечном счете, важнее не цифра дефицита бюджета, хотя, конечно, лучше, если бюджет профицитный или дефицит определен по минимуму, совсем по минимуму, а сохранение здоровых тенденций в экономике. Например, сохранение нормального масштаба жилищного строительства, который дает очень сильный мультипликативный эффект. От того, что мы плюс 1% прибавим, никакой катастрофы в макроэкономических показателях не случится. И не надо здесь друг друга пугать. Правительство вообще не должно быть заложником страшилок, которые оно само себе иногда и рисует. По поводу лизинговых компаний, то, что говорил Аман Гумерович, ну, здесь никаких проблем нет, просто, может быть, вы не знаете, у нас есть и Росагролизинг, но есть, насколько я знаю, и специализированные лизинговые компании и при Сбербанке, так, и при ВТБ, поэтому вот если речь идет об организации масштабной работы в стране на основе крупных банков, системообразующих банков с государственным участием, то инструмент есть. Необходима, конечно, энергия, добрая воля, ну и масса других вещей. А инструмент существует. И в отношении пользы закупок у Росрезерв я не могу с этим не согласиться, но это, конечно, вопрос счетный. Так, Олег Владимирович Дерипаска говорил о нескольких вещах, но я, во-первых, скажу, что, мне кажется, нужно обратить внимание на то, что говорилось в отношении ломбардного списка и в отношении законодательства о банкротстве. Знаете, вот сейчас мы должны очень внимательно смотреть на наше законодательство. Оно у нас работало в докризисный период, ни шатка, ни валка. Но если сейчас мы видим, что то или иное законодательство может быть использовано для того, чтобы угробить кого-то, а это нетрудно сделать, это и раньше удавалось, а уж тем более сейчас, то мы должны это законодательство очень быстро менять. Тем более, когда речь идет о таком специфическом законодательстве, как законодательство о несостоятельности и банкротстве. Я допускаю, в каких-то случаях нам нужно вводить мораторий на использование тех или иных норм. Иначе мы просто захлебнемся, мы будем постоянно получать формальный повод для банкротства и искать обходные пути, как бы не банкротить наши компании. Потому что давайте тогда честно признаемся в том, что какие-то нормы сейчас не работают. Я думаю, что здесь правительство должно проработать этот вопрос на экспертном уровне. Вот какие нормы законодательства о банкротстве и наиболее чувствительных, связанных с этим законодательством, норм корпоративного права должны быть сейчас отрегулированы, а может быть и приостановлены. И я в целом согласен с тем, что говорил Олег Владимирович, в отношении ситуации, когда кризис сопровождается сведением счетов, не должно быть такой проблемы, когда в результате соперничества между различными структурами может наступить коллапс целой группы компаний. Дело не в нашем отношении друг к другу и даже не в тех деньгах, которые могут потерять хозяева. Это те риски, с которыми каждый собственник должен смириться. А дело в реальном состоянии экономики. И если те или иные действия осуществляются назло или осуществляются в целях дезорганизации бизнеса в целом, такие действия должны получать адекватную оценку государства. Для этого у нас есть один очень серьезный орган. Он называется правительство Российской Федерации. На нем лежит и координация всех экономических процессов. В некоторых случаях нужно употреблять власть. Теперь в отношении госгарантии, естественно, решение принято наконец-то. Всего 300 миллиардов, да, у нас предусмотрено. То есть сумма большая, но не великая. Поэтому нужно аппетиты здесь, естественно, умерить. Но, значит, по ключевым направлениям, а, скажем, самолетостроение – это ключевое для нас направление, государственные гарантии должны быть предоставлены, ну, в значительном объеме, это точно. Что касается того, о чем вы сказали, я поддерживаю ваше мнение. Наши уважаемые регулятивные органы не должны навязывать приоритетов. Приоритеты вы должны выбрать сами. Ну, как компания, большая холдинговая компания, отвечающая за развитие целой отрасли в стране. Они должны вам сказать, что у них есть 100 рублей, и вот на эти 100 рублей вы должны предложить вам приоритеты. Если они вам начинают тыкать, это, конечно, плохо, потому что в результате вы сделаете что-то не то. А вы должны создавать новый продукт. Вот такой продукт, как я сегодня видел в ходе посещения большого нашего предприятия. И еще одна тема, которая сегодня здесь называлась как-то очень робко, но меня неоднократно об этом просили губернаторы, поэтому я ее сам подниму. Не в смысле того, что я предлагаю решение, потому что по ней есть очень жесткая позиция Минфина, я к ней отношусь с уважением, ну и только. Значит, в отношении бюджетного кредита. Проработайте еще раз вопрос о возможности возобновления норм бюджетного кодекса в отношении бюджетного кредита, ну, наверное, только для регионов-доноров. В любом случае, на этот вопрос нужно дать развернутый ответ, а не ответ типа «мы это проходили», все было плохо, мы эту тему закрыли. У нас время нестандартных решений. Коллеги, я думаю, что это с вами у нас не последняя встреча на эту тему, к сожалению. Потому что ситуация совсем непростая, и мы должны будем встречаться регулярно и общаться по самому широкому кругу вопросов. Спасибо.